Алексей Речкалов. Пропавший рейс. Пролог. Самолеты могут взлетать, могут садиться и даже падать. Но они не могут одного — бесследно исчезать в воздухе. В ночь на 8 марта 2014 года авиалайнер Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа, включая туриста из России, пропал с экранов радаров. Предполагается, что самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана. Поисковая операция не смогла установить место крушения самолета. По итогам трехлетней поисковой операции, которую финансировали власти нескольких стран, обломки воздушного судна так и не были найдены. Пропавший рейс не только сам стал одной из самых больших загадок, но и запустил цепочки разных событий, которые, как костяшки домино, падая друг на друга, изменили судьбы многих людей. С момента исчезновения самолета начались масштабные поисковые операции, к которым присоединились спасательные команды из разных стран. Каждое новое сообщение о возможных находках, каждая новая версия событий накаляли общественное мнение, создавая атмосферу неопределенности и тревоги. Множество людей, ранее не интересовавшихся авиацией, стали активно участвовать в обсуждении новостей и теорий заговора, а соцсети наполнились различными версиями и предположениями. Эта загадочная ситуация выявила не только страх перед бесследным исчезновением, но и глубокую потребность в информации и понимании. В то же время у семей пропавших людей возникали личные драмы, каждая из которых развивалась по собственному сценарию. Некоторые нашли утешение в объединении усилий, чтобы выяснить правду. Другие погружались в бездну отчаяния и неизвестности. Количество правовых и моральных вопросов продолжало расти, создавая правовые казусы. В это время международные СМИ обостряли интерес к происшествию, накручивая зрительские рейтинги своими спекуляциями. Каждое новое интервью с экспертами или родственниками пассажиров выводило на поверхность личные трагедии, поднимая популярность тех или иных телеканалов. Практически каждый день объявления о найденных частях самолета или подробностях перелета каким-либо образом изменяли ход расследования и внушали надежду, даже если это были лишь крохотные фрагменты или обрывки непроверенной информации. Хотя некоторые находки не имели отношения к исчезнувшему рейсу, их обсуждение лишь подливало масло в огонь интереса. Дискуссии о том, что могло произойти на борту и какие факторы привели к этому, становились все более поляризованными и разделяли расследователей на группы, каждая из которых продвигала свою теорию. Каждый новый поворот приносил новое осознание. Страх перед бесследным исчезновением стал общим состоянием для всего общества. Даже те, кто не был напрямую вовлечен в трагедию, чувствовали страх, так как осознавали свою уязвимость перед неизвестным. Так этот загадочный рейс стал не просто историей, а символом незащищенности человеческой жизни в современном мире. Глава первая. 8 марта. Петр Завадский. 00:30 малазийского времени. Аэропорт Куала-Лумпура, как и любая другая воздушная гавань в мире, живет своей обычной жизнью. Залы ожидания наполнены звуками шагов, голосов и объявлений о рейсах на разных языках, создающими уникальную симфонию суеты и ожидания. Сотрудники аэропорта, как невидимые дирижеры, координируют этот сложный оркестр, следя за тем, чтобы каждый пассажир нашел свой путь, а каждый самолет вовремя покинул землю или приземлился. Их титаническая работа незаметна для сотен тысяч пассажиров, снующих по миру, но крайне важна для поддержания гармонии в этом огромном механизме. Она практически никогда не дает сбоев и настолько регламентирована, что допустить ошибку практически невозможно. Ведь маленькая ошибка всего одного человека, как песчинка, попавшая в часовой механизм, может остановить все шестеренки и сломать четко отлаженную систему. Пассажиры, не задумываясь о том, что что-то может пойти не так, живут своей обычной жизнью, предвкушая или переживая за свой предстоящий перелет. На информационном табло загораются новые номера рейсов, и толпа начинает перемещаться, словно по неуловимому движению игрока компьютерной мышкой, выделившего группу персонажей и направившего их в определенную точку. У стойки регистрации рейса на Пекин малазийская семья с тремя детьми пытается справиться с 5 чемоданами разной величины, которые, кажется, живут своей жизнью, постоянно норовя упасть. Дети, несмотря на поздний час, полны энергии и любопытства, и с восторгом смотрят на огромные самолеты за окном, представляя то, как скоро они окажутся на борту одного из них. Их мало беспокоит конечная точка прибытия и волнение родителей о перелете. Их детский восторг от самого факта перелета на самолете перекрывает желание спать. В кафе у окна, из которого открывается вид на взлетно-посадочную полосу, сидит красивая молодая женщина с огромной чашкой капучино, пытаясь не уснуть и дождаться своей посадки на Пекин, сдерживая навязчивое желание потереть глаза. Вдыхает хоть немного бодрящий запах кофе из чашки и с ленивым интересом наблюдает за самолетами, угадывая, куда может лететь каждый из них. Придумывает историю о том, что бы она делала и в какой компании, в той выдуманной точке прилета каждой из этих красивых стальных птиц. Рядом, за соседним столиком, бизнесмен в деловом костюме сосредоточенно изучает документы, подписанные несколькими часами ранее, и постоянно отвлекается на телефон, с кем-то переписываясь. С кем-то, кто явно ему нравится, потому что каждый раз, видя новые сообщения, легкая улыбка трогает его тонкие губы, смягчая очень серьезное выражение его лица. У выхода на посадку рейса MH370 пожилой мужчина, погруженный в книгу, терпеливо ждет посадки, наслаждаясь возможностью побыть одному. Скоро он должен прилететь в гости к дочке и четверым внукам, и ему будет совсем не до чтения. И никто не представляет, что сейчас аэропорт Куала-Лумпур — это не просто место пересечения маршрутов, место прилета и вылета самолетов. Это живой часовой организм, в который уже попала невидимая песчинка.
Господа и дамы, объявляется посадка на рейс MH370, следующий маршрутом Куала-Лумпур-Пекин, стойка вылета номер 21.
Прозвучал в интеркоме привычный металлический голос. И семья с детьми, и девушка, и бизнесмен, и пожилой мужчина, ведомые этим объявлением, направились в чрево стальной птицы, которая скоро станет одной из самых больших загадок человечества.
Welcome on board, sir.
Прощебетала с приятным местным акцентом симпатичная малайка в синей униформе с ярким платком на шее. «Thank you, Кристин!» — буркнул я в ответ, с трудом прочитав имя на фирменном бейджике. С моим 2-метровым ростом поездки в ЮВА напоминали сказку про Гулливера в стране лилипутов. Все окружающие, даже самые высокие, едва доходили до середины груди. А уж их местные девочки вообще оставались где-то на нижнем этаже восприятия. Сделал пару шагов и плюхнулся в удобное кресло. Так, вроде все успел. Сейчас 6,5 часов до Пекина, потом стыковка, еще 8 часов, и я дома. На праздник успеваю. Подарки купил в КЛ перед вылетом, и жене, и Алинке. Жене взял новые изящные часы от Тиффани, Алинке колечко-гвоздь Cartier. Хорошо, что все женщины любят цацки, можно не напрягать мозг. Тащи что-то дорогое и блестящее, и все будет пучком. Толик, адъютант с охраной, должен встретить, отвезти. Но сначала заеду на часок к Алине и потом уже домой, отсыхать. После тяжелых переговоров с американцами и в отсутствии нормальных прямых рейсов в Москву пришлось брать стыковку через Пекин. Хорошо, что в наличии был бизнес-класс. Можно хлопнуть вискаря и отрубиться на все время перелета. Не первым классом, конечно, но бизнес уже хорошо. Никто не будет мешать и толкать в бок с просьбой выпустить в туалет. Как в страшном сне вспомнились перелеты экономам на заре развития бизнеса. Запахи от соседей, громкие дети, песушники, поднимающие тебя через каждый час, несъедобный авиакорм в коробочке. Ноги умещались только на месте в проходе. Брать билет у окна было невозможно. Колени не вмещались в расстояние между креслами на какой угодно авиакомпании. А уж если место в середине, хоть плачь. Проще стоять весь перелет. Но в этот раз проблем с билетами не было, и я снял туфли, пиджак и, немного поерзав, удобно устроился в широком удобном кресле. Самолет начал разгон и оторвался от земли. Терпеть не могу этот момент. Полная потеря контроля ситуации. От меня ничего не зависит. И я совершенно беспомощен в своем положении. При моем болезненном гиперконтроле всего и вся вокруг, это каждый раз тяжелое и неприятное испытание. Наверное, давно стоило сходить к психологу и снять эту локальную аэрофобию. Но советская, вбитая родителями и обществом воспитание, шепчет на ухо, к психологам ходят только психи. Признаться себе, что ты псих, довольно сложно. Да и какой я псих? Так просто, трясет слегка при взлете. Будем бороться со своими страхами самостоятельно. Или я не Завадский? Give me please 2 shots of whiskey. Обратился я к стюардессе. Слыша со стороны свой жуткий английский, внутренне посмеялся. На любых переговорах за границей мой рязанский акцент выдавал советско-пролетарское происхождение с потрохами. Да и хрен с ним. Не пытался я быть похожим на лощеных британцев или суетливых азиатов. Я русский, я советский. И пока у меня тонна бабла на счетах, вы будете кланяться и улыбаться. Нет, понятно, что до частного Боинга я еще не дожил, и, в принципе, в Форбсе далеко не на первых позициях, но я пережил 90-е живым и без тюрьмы. Не без греха, конечно, но кто не попался, тот не грешил. Один раз не считается. Впрямую на тот свет практически никого не отправил. А что при покупках заводов закрывал их и увольнял народ пачками, а они потом бедствовали, так то не я, то экономическая ситуация. Кто не спрятался, я не виноват. И если кто не пережил мои методы, мне очень и очень жаль. А чтобы меня Господь простил, вон, церковь отреставрировал, а батюшка мне все грехи отпустил. Так что теперь я чистый перед законом и перед небесами, и точка. 10-го совет директоров русских металлов, и я приготовил всем отличный сюрприз. Выхожу из операционного управления. Пусть готовятся бездельники. Теперь придется им поработать. Размышление прервала отбивка, предваряющая объявление в самолете. В динамиках раздался голос с типичным восточным акцентом. «Дамы и господа, доброй ночи! Вас приветствует на борту авиалайнера малазийских авиалиний капитан корабля Захари Ахмадшах. Мы совершаем перелет Куала-Лумпур-Пекин. Наш самолет набрал высоту 35 тысяч футов. Мы летим со скоростью 870 км в час и ориентировочно прибудем в аэропорт Пекина через 6 часов. Желаем вам приятного полета». И еще раз то же самое на неприятном моему слуху китайском.
«Дамы и господа, меня зовут Кристина Вонг, и я рада приветствовать вас на борту нашего авиалайнера от лица команды. Я старший бортпроводник, и в случае возникновения каких-либо вопросов вы можете обратиться к любому члену моей команды или прямо ко мне.